Итак, здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свое высказывание. Трактовать высказывание автора может только автор. Сегодняшняя лекция будет про космос. Очень практичная лекция. Если жить на Марсе, это очень практично. Это я вообще без шуток. Потому что, ну, что в малом, что в большом, это великое чудо единства. Если мы не... Если в малом мы думаем, ну это такая мелочь, подумаешь, я ей это и пренебрегу, но если мы это раздуем и увеличим, то увидим, там будут какие-то катастрофы. Вот так же и наше такое пренебрежительное отношение к мелочам делает катастрофу в нашей жизни, и мы думаем, чего? И каким-то глобалистом это какой-то макрокосм? Нет, нет. Человек это тоже космос. И поэтому космос, порядок. И там должно быть все в порядке. Так вот, сегодня будем говорить про порядок. Какой порядок уже есть в космосе? А точнее, во Вселенной. И поэтому я буду сегодня рассказывать, какие события вот сейчас происходят, почему одним что-то получается, другим не получается. Одни могут контактировать с властями, с полицейскими, другие не могут контактировать, потому что они игнорируют такие вот вещи, вообще об этом даже не говорят. Не говорят. Ну, как вот ошибочное принимается, так вот и было. А там вот только в кино бывает по-другому. То есть я буду говорить даже как бы про чудеса, понимаете? Как Варлам Шаламов как-то сказал, что все люди делятся на трусов и нетрусов, а я по-другому. А все остальное делится в зависимости от этого. С точки зрения удача или неудача, сложилась жизнь или не сложилась жизнь, делятся люди на корыстные и бескорыстные. Вот если хоть чуть-чуть, у тебя есть скорость, все, ложка дегтя, ты попал, никакого счастья не будет. Да, да. И это вот во Вселенной говорится, есть 8 планетных систем. Вот они изображены. Планетные системы это практически галактика, это вот не один такой шарик, а много. Из них половина живут демоны, половина живут полубоги. А мы не те, не те. Мы живем на середине, называется такая штука Пхумандала. Ну не те, не те. Вообще считается, есть райские планеты, вот одни райские планеты, там полубоги, они хорошо, они читают законы, следуют их законам, и по этому закону у них ну, никаких неприятностей нету. Ну никаких приятностей. Если они что-то там чуть-чуть нарушат, у них раз, допустим, в год... Одну минуту, чуть-чуть болит голова. Это считается у них финал апофеоз, это ужас, да. Есть другие. На самом деле, лекция называется «В твердой оболочке». Я раньше времени затронул, меня вот понесло вот устройство Вселенной, потому что мне нравится условие. Но все-таки я скажу. Мы находимся посередине. Вот наша Земля, не Земля, а целая планетная система посередине. И относимся к низшим райским планетам. Заметьте, у нас есть райские места от природы, не искусственные, потому что есть еще демонические райские планеты. Там рай искусственный. Там никто не болеет, никто не стареет. То есть медицина высочайшего уровня. Ну, умирают просто вот по времени. И там ни конфликтов, ничего. Что там, и они все, и там живут демоны, понимаете, они устроили, там все, там, знаете, самый главный принцип, как отличить демона от, ну, натуры демоническая, половина демонический, половина божественная, что в человеке преобладает? Желание контроля, желание, чтобы не было никаких неожиданностей, чтобы все предусмотреть, Ну, и там нету счастья. Ну, вообще-то счастье есть. Вся наша Вселенная наполнена счастьем. Она это большая тюрьма. Большая тюрьма. Поэтому будет называться лекция «В твердой оболочке». В твердой оболочке. Наша Вселенная имеет определенные размеры. Называется яйцо Брамы. И вот там, значит, вот яйцо Брамы. Там находится, вот как зародыш там в курином яйце, Бог находится, его вселенская форма. И вот этой планеты, галактики, это вот его тело. И занимает он немножко времени. Не времени, а места. Потом яйцо же оно в оболочке. Потом оболочка одна. Эта оболочка в 10 раз толще, чем вот сама Вселенная. Следующая оболочка в 10 раз толще первой. И так 8 раз. И каждая следующая в 10 раз Понимаете? То есть получается просто что-то такое окаменелое, непонятное, и там вообще с булавочную головку, а тут огромные размеры. Вот наша Вселенная такая. Вот. Вырваться из этой Вселенной невозможно. Представляете? Твердая оболочка. И вот нам надо родиться. Нам надо родиться. Родиться — это стать свободными, чтобы не было кармы. И вы знаете, кто может родиться? Демонам. Ну, мало шансов. Ну, теоретически есть, но мало шансов. Полубогам мало шансов. А вот люди, которые не те, не эти, их, кстати, очень мало. Человеческая форма жизни считается самой дефицитной во Вселенной. Ну, мы не будем брать Вселенную, если мы посмотрим на, например, население вот, ну, просто земного шара, то мы выясним, что если взять всех термитов собрать, ну, муравьев, да, и так пластилин, как ком собрать, этот ком будет... И людей всех собрать вот так вот, и скатать вот такой, это, и у них, то муравьев будет в 20 тысяч раз больше. Понимаете? А вот в одном человеке сколько этих муравьев? Представляете? А это же каждая душа. То есть вот человек, а кроме муравьев там киты, кашалоты, птицы, рыбы, инфузории. Каждая инфузория — это тоже душа. Представляете? Насколько дефицитной человеческая форма жизни. Обезьян гораздо больше. Обезьян гораздо больше. Чем вот этих вот, чем вот это вот такая дефицитная форма жизни. И эта форма жизни, оказывается, можно так плюнуть на все эти оболочки и получить полную свободу, не выходя из этого яйца. И это называется чудеса. И все священные писания говорят, что стыдно, мерзко и недопустимо для человека жить без чудес. Вот все остальные полубоги могут жить без чудес, демоны могут быть, а человеку неприлично жить без чудес. Если он попробует жить без чудес, считается, он убийца души. Кстати, эпиграфом я взял, это есть такое произведение, Шри Шопанишат. Финал апофеоз всех вед вообще рекомендую. Маленькая книжонка, все остальное можете не читать, и вот если вы это поймете, все остальное можно не читать. Третья мантра говорит, я ее зачитаю. Убийца души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Говорится о демонических планетах. Потому что здесь во что-то верят, но ничего не делают. Вот как вот народ там проснулся, понимает и ждет, кто там первый начнет. Вот это вот полубоги. А демоны, они и не верят уже, ничего не верят. И поэтому им надо все монетизировать, там все продается. То есть тут бескорыстие ноль, и поэтому отношений ноль. Когда все продается, тогда продаются там люди, сами себя продают, они все продаются. Они все. И знаете, как отличить демоническое там, умонастроение, есть такое слово, от божественного? Обмен энергиями. Ну, я тебе вылечил, ты заплатил. Это просто обмен энергиями. Понимаете? Это просто обмен энергиями. Или как? Я финансово вдохновлен. Или, ну, я ж вам вот это, а вот это. Это просто разные типы энергии. Энергии. Какие энергии? Нищета, позорище. Вот божественные натуры, они об энергии не говорят. Потом еще какое демоническое, как определить симптоматику демона? Он говорит об уровнях. Об уровнях. Уровень сознания. Нету уровней сознания, есть уровень знания. Есть уровень знания, и вот ты демон, потом еще больше демон, еще дальше, глубже демон. У тебя больше, там под твоей властью. Или ты полубогом. А есть сознание, оно просто сознание. Сознание — это значит, кем бы ты ни был, у тебя любые чудеса и все хочешь. И ты равен со всеми. А уровни сознания — это разделяет. Короче, уровни сознания, когда человек говорит, это демоническая концепция, абсолютно демоническая концепция. Их просто нету. И вот мы находимся, по счастью, вот в самой середине, когда мы, не поймешь, не то демон, не то я это, сегодня я демон, завтра я такой щедрый, понимаете. И вот мы такие вот обнуленные, и... В общем, у Земли положение очень выгодное. Знаете, почему выгодное? Потому что у нас то нервотрепка, то хорошо. И мы можем в сравнении определиться. Знаете, самое страшное, что может остановить нашу свободу? Наслаждение. Это мир наслаждений. Мир наслаждений. Вот Я просто зачитаю из Шримад-Бхагавата, что под землей никакого ада нету. Никакого на ада нету. Ну, если проще, я заранее скажу. Вот под землю ты спустился, и там раз, все, потому что самая большая нервотрепка, а вдруг сейчас что-то случится. И ты раз, там, секьюрика, колючая проволока, там, какой-то бункер, и уже хорошо, уже как-то успокоился, да. А дальше там еще надежнее. И демоны наслаждаются. И чем ниже вглубь, они наслаждаются. И тем ниже они становятся змееподобными. И в конце, в самом конце, и они больше не верят, они верят только на свои какие-то действия. Они, это о них сказано, змеиное отродье. Понимаете? Вот оно, змеиное отродье, неверующий. А наверху то же самое. Чем выше ты поднимаешься, ты читаешь там законы Бога, следуешь этим законам, выше, у тебя больше власти, больше наслаждений, больше степеней свободы. И от добра ж не ищут, но есть. Но это все наслаждение во всей вселенной, оно материальное. Это наши чувства, это меня похвалили, это тоже наслаждение. Это моя безопасность, это мой род, смотрите, какая сила моего рода, это тоже наслаждение. Материально, но есть еще духовное наслаждение. Оно, это безлимитный источник, это никаких уровней, это просто чудо. Это нигде не написано, а вот это надо, я пошел, рискнул собой, со мной ничего не случилось, и все произошло. И вот кто испытал духовное наслаждение, тому материальное уже не надо. Дальше. Вот это вселенная, вот. Четыре туда. И вот там, чем дальше от центра, тем больше наслаждений. А дальше оболочка. Первая оболочка земли, потом воды, там воздуха, эфира. 8 штук. А там тоже живут, знаете, как черви какие-то в какой-то вот этой. Там живут всякие существа. И в первой же оболочке земли наслаждений гораздо больше, чем на Сатья-Локе. Сатья-Лока это считается. Сатья это Сатья. Больше быть не может. Это лучше, чем у демонов, лучше там. А следующая оболочка в 1000 раз больше наслаждения, чем в земле. А в следующей и так 8 раз. И есть ли шансы вырваться отсюда? Понимаете, никто не тебя за шкирку там не держит отсюда. Ты просто сам не хочешь идти. Единственное. И у тебя наслаждения будут, но потом принесут тебе счет. Счет. За все надо платить. Поэтому все материалисты торгаши. Они всегда будут говорить о деньгах. Некоторые будут говорить, давайте не о деньгах, а о натуральный обмен. Ты мне, я себе. Те же самые торгаши. Не торгаши это, а вот кому-то что-то надо, я так из себя вынул и отдал. Вот только рука дающего не оскудевает только у альтруистов. У этих самых материалистов она регулярно оскудевает, и они регулярно нищие. Итак, вот если мы давайте придерживаться того, чтобы вот в твердой оболочке. Вот, например, зерно пшеницы, оно в твердой оболочке. И для чего оно в твердой оболочке? Чтобы оно раньше времени не проросло, сохранилось в тех местах, где ему расти не надо. И поэтому, когда мы видим людей, которые вот ему хоть кол на голове тиши, он не понимает там ни конституции, ни свободы, он еще до сих пор там верит в вождя. Это просто зерно, не пришло его время. То есть ему рано распаковывать свое там какое-то призвание. Например, в пирамидах находили зерна, которые там 1000 лет лежали. И потом, когда посадили, увлажнили солнышко, и оно взошло, 1000 лет ждало. И поэтому ни на ком крест не надо ставить. Вот человек иногда так беспокоится за свою оболочку, вот эту оболочку. Оболочку я называю вот это тело. Вот тело. Это просто оболочка, это та шелуха, в котором находится призвание, вот душа его там, сверхдуша. Что-то талант так и остается внутри. Твердая оболочка – это страх. Страх, который не дает распаковать вот эти божьи дары. Страх – это предложение дьявола, не надо распаковываться, не надо прорастать нам вот это. Надо быть вот как все. Страх, а вот трусость – это согласие с предложением дьявола. Дьявол вообще никак не заинтересован в проявлении божьих даров. А давайте практически. Как слышать вот Слово Божье, которое нас вот распаковывает и проявляет? Самое важное. Ну, если по-простому сказать, с кем поведешься, того и наберешься. Потому что мы такие существа энергетические, информационные, и мы не можем... Просто вот сидит человек, а я вроде такой защищенный, и все равно вот он что-то думает, и это меня сбивает. Я, например, когда готовлюсь к лекции, мне лучше всего готовиться, когда все уснут. Потому что они вот бегают, я им, они тихо, на цыпочках, но они же думают, и они фонят мне, вот фонят. И поэтому сказано, что вот великие мудрецы, когда для всех день, для них это ночь, что это не мешает. Вот люди, которые ищут уединение, они начинают копать, знаете, откуда на информацию? Они берут информацию, которая вне этого яйца Брамы, вне этой вселенной находится, изнутри вот это все находится. В общем, если ты можешь нечаянно задружиться, ну, из сострадания, из желания с теми людьми, которые, они постепенно нейтрализуют в себе все хорошее. Они будут тебе говорить об искусстве, там, о громаде, я не знаю, ну, вот что угодно, что хорошее скажут, но заглушат Слово Божие. Посеют в тебе нечто, что будет нейтрализовать все хорошее, к чему ты бы не стремился. Эти люди... которые вот нечестицы, они поклоняются твердой оболочке зерна. Зерна. И поэтому они будут говорить правильное питание, спорт и все. Да, это хорошо, но это после того, после твоих поступков. А если это ставится на первое место, все это поклонение оболочке. Чему ты поклоняешься? Что ты ставишь на первое место, от этого зависит. Ты или пошел в демоны, или пошел в полубоги. И то плохо. То и то плохо. Надо быть посередине, надо быть просто вот, ну, как бы, ну, никем. Вот. Только тогда возможны чудеса, только тогда, потому что с материальными проблемами разобраться нельзя. Я скажу более того, если ты будешь разбираться по всем инструкциям с материальными проблемами, они утончаются. И грех так утончается, что он очень похож на добродетель, и тогда очень мало шансов вырваться. И поэтому те, кто хочет вырваться из этого, из этой вселенной, то есть из этих материальных проблем, вот через это, там, что не следующая оболочка, то труднее, потому что ты понимаешь, что тебе кажется, что уже что-то там достиг уже, Бога там достиг. А не надо никуда двигаться, просто смотри, что он тебе говорит, и это делай. То есть эти люди нечестивцы, поклоняются твердой оболочке из зерна, то есть телу. Кстати, есть 5 типов безбожия, и один из типов безбожия – это поклонение своему телу. И считается, что это самый крутой вид безбожия. То есть не Божьему слову, а своему телу. Вот в зерне находится все, и во вселенной находится все, что нужно. И каждый человек – это вселенная. Вот. И, вот я уже рассказал устройство вселенной, такое оно или нет. Я думаю, что не такое оно, не такое. Хотя оно больше меня устраивает, чем христианская концепция, мусульманская концепция или концепция там, буддизма, например. Есть такой Бхактивинода Тхакур, который описывает полностью христианскую концепцию. Кстати, он изначально был христианин. Потом говорит, это неправда. Потом оценивает, описывает другую, говорит, это тоже неправда. Ведическую концепцию, это тоже неправда. Для чего нам нужны тогда эти вообще концепции? Для чего вам рассказываю? Потому что, я одно время работал на тепловозе, и однажды на столе развернул электрическую схему тепловоза. Подходит моя сестра, говорит, а это что? Я говорю, это тепловоз. Она говорит, а что он такой квадратный? Понимаете, электрическая схема, она же, а тепловоз уже такой длинный, да? Она же не имеет отношения к габаритам. Вот так вот эти схемы, устройства Вселенной, это тоже такие схемы, которые нам даны для понимания, как оно действует, а не как оно на самом деле выглядит. Итак, Вселенную очень часто сравнивают с это как тюрьма. И там стоит в этой тюрьме непроницаемая тьма. Заметили, когда ночью смотришь на небо, там темно, только звездочки, да? Звездочки. То есть, видите, света нет. Но есть за границей этой Вселенной, говорится, такой духовный мир, там все светло, там сплошной коммунизм, там все в порядке, там нет никаких уровней, все на свои, все разные и все на одном уровне. Вот такая интересная вещь. И когда вот в Бхагавад-гите здесь описывается, это разговор там Бога и человека, Арджуна человек. Он не просто человек, он воин. Он не просто воин, он воин бесстрашный. И он не просто бесстрашный воин, он еще друг этого Кришны, то есть друг Бога. Представляете, какой у него статус? И он говорит там перед боем: а ты не мог бы там показать мне, как вот ты выглядишь, как вселенная? У тебя же такая форма есть в жизни. Он говорит, ну, сам попросил, сам виноват. И как показал ему вот себя, у него волосы, описывается, стали, он был просто в шоке, в ужасе. Он выронил, у него колени задрожали, то есть у бесстрашного такого воина. Вот так вот. Кстати, считается, что именно человек может быть более бесстрашный, чем какие-то полубоги. Например, есть в Пуранах описание, что Арджуна, кстати, это воплощение полубога Индры. А Индра — это вообще царь всех богов. Так вот, вот, когда, и вот то, что не мог сделать Индра, он воплотился в человека в качестве вот этого Арджуны. И каких-то там этих негодяев нагнал. А полубог Индра не мог. У человека, знаете, в чем человек круче, чем полубоги? Мы часто гордимся, мы такие дети полубогов каких-то. Нет, мы круче. Мы просто дети Бога. И даже Бога, как хотите сказать. Так вот, в человеческом теле мы круче, потому что чудеса у человека проявляются, ну, гораздо легче. То есть он более просто верующим. Итак, я просто, наверное, зачитаю немножко, а то вы подумайте, что я тут сочиняю. Это описано в этом, в Шримад-Бхагаватам. Это вселенское яйцо, или вселенскую форму яйца, которую называют проявлением материальной энергии. Оболочки земли, воды, воздуха, огня, эфира, эго. Эго самое толстенное, но не самое. И махататва. Не буду вас загружать, что такое махататва. Одна толще другой покрывает вселенную. Каждая последующая в 10 раз толще предыдущей. А внешняя оболочка стоит из пратханы. Внутри этого яйца находится вселенская форма Бога. И 14 планетных систем являются членами его тела. Кстати, по образу и подобию. Слышали такое, да? Так вот, у человека 14 меридианов самых главных, да. И если посмотреть, взять электрическую схему человека, это будет полностью копироваться нашу Солнечную систему. И даже вот это, например, комета Галлея, она тоже есть. Вот там опоясывающие эти меридианы и поднимающие меридианы. Даже вот эти осколки, они тоже блуждают по телу человека. За пределами нашей Вселенной находится бесчисленное количество Вселенных, и все эти Вселенные вместе взятые занимают пространство, составляющее лишь незначительную часть духовного неба. То есть материи немного. Знаете, материя — это как бы плохо, это как бы что-то структурирует. Это, знаете, есть организм, это живое и свободное, и есть организация, которая, ну... Знаете, это как воду взять и заморозить. Да, вот что-то надежное, да, но где-то она уже не пролезет. Она, понимаете, вода и лед. Это холодные сердца, все начинает продаваться. Вот что такое организация. Любая организация, любое раздавание там каких-то должностей, все, это конец. Это конец духовности, конец чудесам и все такое. Вот как вот у нас, например, в первую очередь, смотрите, как... Это не молитвы, это все материальные штучки, понимаете? Еврейские народные сказки. Надо помолиться, надо там какие-то кадыши соблюдать, посты, надо что-то вот такое. Нет, мы просто запретили две вещи. Две такие негодяйские вещи. Разговоры о деньгах и разговоры о почтении. То есть разница, кто там на каком-то уровне. Чудеса сразу начались. Сразу, понимаете, как пробить это вот яйцо. Сразу появилось счастье, сразу решаются проблемы. Причем эти проблемы решаются нематериальным образом, они вот как-то вот решаются. Вот они как-то вот сами из нас вылазят, все вот эти вот. Итак, я зачитаю дальше. Слои, образующие покрытие Вселенной, состоят из материальных элементов. Но это я уже говорил там в 10 раз. Вот, в бригад... Брихат Бхагаватамрите утверждается, что внутри каждой оболочки протекает своя особая деятельность. Каждая оболочка таит в себе различные соблазны. И йог, пытающийся покинуть материальную вселенную таким образом и достичь освобождения, должен преодолеть все искушения. Кстати, вот везде есть святые и сияющие. Вот, например, в буддийской традиции есть Махаяна и Хинаяна. И вот есть такие бодхисаттвы, которые уже достигли освобождения, они вот так вот, они даже плюнули, и это уже какое-то там чудо, да, и они не хотят покидать эту вселенную из сострадания. А есть такие архаты, которые уже достигли, все, они уже такой невесомости, им ничего уже нигде не давит, вот, и они хотят. И некоторые бодхисаттвы плакали, потому что, оказывается, Бог там не каждого еще тут оставляет. А один там вот плакал, он говорит, вот я уже покидаю тело, я уже вижу чистые земли, а мне хочется остаться и вот этим вот рассказать, вот этим вот, что можно ж нормально жить, а вы же еще не живете, и вы еще не жили. Вы что-то там какие-то свой уровень там повышаете, ну, а вы повышаете цепи себе, понимаете, не надо повышать свой уровень, просто начните жить. Просто начните жить. Итак, так, и все это, все оболочки называются таким словом Махакалапура. Смешное такое слово. Состоит из 8 слоев, каждый славится наслаждением, богатством, которое в 10 миллионов раз превышает наслаждение богатства на сайте Локи. Итак, каждый последующий в 10 раз толще предыдущего, и счастье и богатство в каждом последующем увеличивается. Вот оно, ловушка, понимаете? Вот это мышеловка, да? Меня никто силком не держит, меня держат наслаждения. Наслаждения, вот эти. Соответственно, и поэтому не зря, вот сейчас же заменили в Бхагавад-гите, вот в этой красной вот было написано, радость от своего могущества. Необыкновенная сила – это естественное состояние живого существа. А все остальные живут в неестественном состоянии живого существа. И оно называется попадание в сферу наслаждения. Это неестественное, это ты, муха, попала в паутину. И из тебя высосут жизнь, и ты так и не живешь. Тебе просто хорошо, и ты кажешься, ничего делать не надо, это свобода. Нет, свобода, когда что хочу, то делаю. Понимаете разницу? Разницу. И вот в синей Бхагавад-гите так и написали, что естественное состояние – это попадание в сферу наслаждения. Это глобальная программа идет, и она идет во всех священных писаниях. Но я вам читаю неисправленные. Тот, кто прошел постепенный процесс освобождения и покинул грубое тело, будут пытаться посредством тонкого тела достичь высшего счастья в 14 мирах, используя причинный тонкий элемент, и попасть в восьмислойную Махакапуру. Дальше не буду читать. Это описание вселенской тюрьмы. Но тюрьма наслаждение. Вот. Автор Акиф Манаф Джабир Айраватадас, профессор, доктор экономических в миру наук. Вот. Итак, ад не предусмотрен. Внизу, вверху рай, внизу рай, и мы только вот это есть материал. То есть, ну, самое главное, есть материальные наслаждения и есть духовные наслаждения, которые можно в каждой точке здесь получить. Но мы находимся, ну, в выгодном состоянии. То есть, духовные наслаждения, они от бескорыстия, от чудес, от героизма, от риска. Они вне кармические. Потому что так поступать может человек, который не хочет обмениваться энергией. Он хочет просто отдать и назад ничего не надо. И вот тогда не скудевает рука дающего, это чудо. Это как бы ниоткуда, понимаете, ниоткуда. А если откуда, начинается кармическая зависимость, и тогда за добро тебе платят злом, тебя не оценили. Правильно платят, потому что ты что-то сделал, от себя оторвал, а не вот от духовного там чего-то, и ты ставишь в зависимость, ну ты как рабовладелец, они чувствуют тебя должными. И поэтому они начинают тебя ненавидеть. Был такой вопрос людей, я не помню, Австралия, вроде там такая женщина пожилая, в хосписе она работала, и она ухаживала за людьми, которые вот умрут с часу на час, со дня на день, и получила это название «Пять сожалений перед смертью». Радомир, ты, наверное, знаешь, да? Это уже не пересмея. Она проводила. Люди знали, что вот им осталось как-то.
А, слышал, да.
Да, да. И на первом месте было, там пять сожалений насобрала, ну, самых таких. На первом месте, что мало рисковали. Мало рисковали. Вот. И то я вот зачитаю. Ну, просто как эта женщина пишет. Там целая книжоночка такая. Пять самых распространенных сожалений умирающих. К сожалению, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью правильной для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие. То есть, когда люди осознают, что жизнь их закончена, то легко уже увидеть, ничего не мешает, наслаждение уже не светит. Да? Что мечты остались нераспакованные. И как пишет там Николай Островский, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот действительно мучение. Вот так и вот эти райские планеты, демонические, они живут, как попрыгунья стрекоза, а потом опа, и понимают, что мы и не жили. Они наслаждались, а потом мы не жили. Это как анекдот рассказали, и потом ничего не помнишь после него. Ничего не остается, совершенно бесцельно. А на втором месте, мне жаль, что я так много работал. Я напомню, что гигиена жизни заключается в том, что надо не додавать. Не додавать телу, ну давайте с Бога начнем, не додавать Богу. Значит, мало молиться надо. Что значит мало молиться? Отдавай ему только качественную молитву, что тебя действительно достало. Боже, что это, я не могу уже. А не просто по расписанию пришло помолиться. Боже, какой ты красивый, спасибо тебе там за хлеб. Да, да, не. Вот гигиена жизни, не надо Богу молиться. Он что, не понимает, что ты просто выдыхаешь воздух. Когда тебе действительно достает, когда тебе это надо, он слушает. Мы же про детей своим знаем, что они либо просто что-то говорят, либо их действительно что-то интересует. Они же по-разному совершенно говорят. Не додавать своему телу, значит, меньше спать, меньше есть. Тело будет свежо. Не додавать своей семье. Семье, это значит, мужик куда-то ушел, заработал мамонта, принес там аплодисменты. Он сказал, слава Богу, чтобы тебе этого не присвоить. Пришел домой, весь наполненный там Духом Святым. И так, фу, на жену, на детей, вот. А если он целый день там будет с ними, они скажут, иди уже, вот, надоест. Потому что, чтобы что-то дать, надо вот как-то вот вынести. Ну, чтобы... И тогда герои вообще любить не проблема. Героям можно гордиться. Они понимают, жена понимает, что она не зря живет. Она его тут накормила, героя, а тот что-то там сделал. Да. Не додавать обществу надо, не додавать. Не додавать, это значит, ты только даешь свой талант. Вот столько даешь. А все остальное шелуха, которая кармическая. Талант, Бог говорит, я талант в человеке. Потому что только талантливые вещи, произведения остаются. Все остальное волна времени смоет, замулит. И от них ничего не останется. Что еще не додавать? Так. Телу, Богу, семье, обществу. Ну все, да? Четыре вещи. То есть, смотрите. Талант. Общество, а мы же, когда вот сказано, что идиот это перевод с греческого, человек, не интересующий политикой. Политика это природное явление на самом деле, это не выдуманное, не какое-то эфемерное. И политика, она вот то хорошая, то плохая, то есть социальная справедливость, то ее нет социальной несправедливости. Кстати, я хочу сказать, абсолютно одинаково, что вот материальная материя. В мироздании очень мало, ну очень мало. Ну как примерно преступников очень мало, которые сидят в тюрьме. А все там как-то ходят, там более-менее свободно. Ну не так нарушают явно. Вот так и мир телесен только с краю, как там солнце встанет, боль пройдет, и жемчужина играя, жизнь и смерть меня войдет. То есть там, это как вот огромный мыльный пузырь, и тоненькая только оболочка, это вот эта материя. Точно так же социальная несправедливость, нам говорит, она была всегда, был первобытно общинный, потом был рабовладельческий. Еврейские народные сказки, я вам скажу. Всегда было хорошо, всегда было хорошо, всегда знали, что есть Бог, всегда его слушались. Даже вот если взять Маха-юга, это там Сати-юга, Двапара, Трета, и Кали-юга там смотреть нечего, одна десятая. И нам сказали, этого ничего не было, но не было, что все спокойно говорят. А что вот номенклатура, вот что скажет, то и будет, остальные буквально рабы. Это только в Кали-юге, но Кали-юга маленькая. И поэтому вот сейчас мы просто на наших глазах замыливается то, что были достижения в Советском Союзе. Я в смысле отношений, не в смысле, что там какие-то гиганты понастроили, там реки вспять и так далее. Нет, просто жили нормально люди, что каждый хотел, каждый мог что-то добиться. Ну, в меру своего там желания, понимаете, не было препятствий таких вот. Или там был Влад III, вот там Пенсильвания, вот это, там тоже был коммунизм практически. Одинаковую как зарплату получали там высокопоставленный чиновник, ну, уровня министра и рабочий, одинаково. Хочешь министром? Пожалуйста, но получать будешь столько же. И рабочий придет и тебя спросит еще. И сказали, нет, такая ответственность из-за таких денег. Нет, нет. Вот, и там такое было, и религия их там с помощью Штефана, которого, кстати, объявили святым. Итак, значит, первое, я жалею, что у меня не было смелости. Смелости. Самая главная демоническая штука – это деньги, это энергообмен. Потому что если у меня все есть, у меня есть и смелость. Не было смелости. Они в Бога не верят. Не было смелости. Мне жаль, что я так много работал. Работать надо, ну, делай, что тебе нравится, и больше не работай, понимаешь? Что действительно тебе Бог. Мне жаль, третье, мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства. Опять то же самое, смотрите. Они все жалеют, что они не были бескорыстными, и они не были смелыми. Они все жалеют, что они упустили Божью искру. И они повелись на поводу вот этой вот, что Вселенная им так диктует. Люди подавляли чувства, чтобы, как бы не порушить какие-то отношения, допустим, да, сохранить. В результате посредственного существования и, кстати, возникновение болезни именно из-за посредственного существования, которое связано с горечью, негодованием, вот они начинают психовать, а кто вам виноват, кто вам доктор, да, вот. Четвертое. Жаль, что не поддерживал отношения со своими близкими. Потому что материалист, он вообще любые отношения, любые. Близкие это значит семья, друзья. Семья, друзья это там, где между ними деньги не ходят. Как только проскочили деньги, эти люди перестают быть близкими. Это веды. Веды. Вот с другим есть имперсональные отношения, пожалуйста. А если не поддерживал отношения, ну значит это... Деньги. Вот они не просто. Они, там есть хорошая какая-то функция, какой-то эквивалент какого-то там труда, но это очень разделительная такая функция тоже у них есть. Потому что даже не в том дело. Личностные отношения это и есть личностные отношения с Богом. У меня, если у меня есть жена, я ее люблю, она меня любит, у меня значит с Богом есть это Мадхури Раса называется. Супружеские отношения. Если у меня есть друзья, которые все бросят и пойдут меня там выручать, значит, у меня с Богом есть дружеские отношения. Все. Больше нигде Бог не проявляется. Он проявляется в личностных отношениях. А они бескорыстные. Вот где Бог, понимаете? А там, где мы всю структуру сделали, закончилось. Закончилось Бог, закончилось, пошли материальные наслаждения. Итак, пятое, мне жаль, что я не позволю себе быть более счастливым. То есть из-за страха перед переменами люди притворялись перед другими и самими собой, что у нас уже все хорошо, а добра не ищут. То есть чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы, лучше не игнорировать Слово Божье внутри тебя. Потому что хорошо... То, что хорошо кончается, а непослушные Богу, все кончают плохо. И это их собственная оценка. И людей, которые это убирали, им врать нет смысла. Они сказали, все плохо. Хотя жили вроде бы неплохо, но они не жили. Итак, а где же взять? Да, мы хотим жить хорошо, хотим. А где же взять для этого ресурс? Где взять ресурс? Все Писание говорит, что все находится, все, что тебе надо, находится где? Внутри тебя. Ничто, что тебе надо, не находится снаружи, внутри тебя находится. То есть, я это бы разделил на три вещи, на три. Когда Бог что-то просит тебя сделать, все, что для этого нужно, находится внутри тебя. Раз. Когда обстоятельства бросают тебе вызов, и ты, ну, что-то такое вот непреодолимое, что, чтобы выйти победителем из этого, все, что тебе надо, находится внутри тебя. Два. И когда есть просто желание в твоем сердце, ну, мечта. Все, что для этого надо, чтобы мечта осуществилась, находится внутри тебя. Так, запомнили, да? Бог просит, обстоятельства мерзкие и то, что ты хочешь. Все над... То есть, когда желание есть... В общем, и это сильно упрощает твою жизнь, потому что иногда кажется, что мне где-то надо находиться в Америке или в Европе. Как только человек думает, что ему надо находиться где-то для исполнения чего-то или выхода из проблем, куда-то сбежать, он подставил себя под проблемы. Под проблемы. Под какие? Под материальные. И сразу ты поехал туда, там незнакомые люди, там с тебя какие-то там паспорта, куча проблем. Тут у тебя уже все было. Проблема решается здесь. Ты можешь попутешествовать, но не... Или, например, в семье какой-то недовольный супруг или супруга в недовольстве своем думает, что вот мне что-то вот не состоялось, потому что недостающее счастье, вот супруг мне вот не выдает, партнер. Вот. Ну, это тоже... личностные отношения, это долго. Поэтому, для того, чтобы доехать до того, что тебе надо, не надо покупать какой-то билет. Оно рядом, оно внутри тебя. Не тратить время на это внутри. И вот я зачитаю из этой же знаменитой Шришопанишад, здесь написано. Верховная личность Бога, все совершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из него, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. Внутри тебя и меня дары, таланты, возможности. Их просто надо найти и развить. И Бог сам говорит, я талант в человеке. Итак. Для чего нужны таланты и дары? Все думают, чтобы улучшить свои материальные какие-то вещи. Это не так. Кстати, это губит. Вот, надо, в общем, раскопки надо делать в себе, достаешь. Некоторые их достали, но начинают использовать неправильно. Я сейчас говорю вот о духовной жизни. Потому что духовное надо для духовного, там кесарю, помните, да? Богу Богова. Так вот, дары, таланты и возможности – это Богово, это не Кесарево. Первое. Твои таланты должны улучшать жизни многим. Ты музыку какую-то пишешь, люди собрались, платят деньги, чтобы только тебе послушать. Какие-то картины пишешь. Ну, ты что-то изобрел, люди этим пользуются. Вот твои таланты. Первое. Оно дает тебе успех. Ты успеваешь что-то сделать значительное, испытать радость от своего могущества. Если этого не происходит, тогда зависть и хронические плохое настроение. Вот. А плохое настроение – это симптоматика, что ты уже, ну, как бы и не живешь. То есть, первое – улучшает другим. Второе – ты успеваешь. Успеваешь не туда, а успеваешь состояться. А бывает, что вот прожил жизнь и ничего не успел сделать, никто про тебя не знает. Итак, ну самое первое, для чего дары и таланты, угадайте, для чего? Я сказал, чтобы людям помочь, чтобы самому успеть, но это было второе и третье. А первый номер стоит для славы Божьей, понимаете? Я часто говорил, я изучал магию доктора Папюса, и там было написано, все, что не делает маг, он должен не делать упущений, памятуя о том, что все, что он делает, для славы Божией. Это первое. И вот первое, для чего дары и таланты, для славы Божией. Потому что именно в дарах, талантах и твоих возможностях проявляются чудеса. Чудеса. То есть они должны быть необыкновенным образом все это сделано. Необыкновенно, значит, это нельзя повторить. Повторить можно материальное. Духовное не повторяется. Бог говорит, все, творю только новые. И вот когда дары, таланты проявляются, то все вопросы с предназначением, с личностными отношениями, хлебом насущным, просто закрываются. Их просто нет. И возникает такой естественный вопрос. А где выявить то, что вот во мне? Как это выявить? Какой первый инструмент, с помощью которого проявляются таланты? Ну, кто скажет? Ладно, я скажу. Помните, вначале было слово, я себе записал тут. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. Это Иоанна 1:5. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Вначале было слово. Было слово. Не пропусти его вначале. И вот вы думаете, это только в Библии написано? Это везде написано. Слово там или мысль. Вот Бхагавад-гита, 10 глава, 6 текст написано. Прародители человечества появились из меня, порожденные моим умом. И от них пошли все живые существа, населяющие планеты. Вот эти все. В уме. В уме. То есть вначале что-то было произнесло. А что там дальше написано от этого Иоанна? И в нем было, вот, оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть, и в нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть слово, первое, начинает творить, оно начинает оживлять, жизнь была, и в нем была жизнь. И слово просвещает, ну, оживляет. Вот в Бхагавад-гите написано, например, «Я семя жизни, я сверхдуша, пребывающий в сердце каждого живого, я начало, середина и конец всего сущего, я блеск всего, что поражает великолепием, я победа, приключение, сила сильна». Хотите быть сильными, с приключениями, вот, только отсюда, не оттуда. Оттуда вам за недорого такие приключения могут сделать. «Я нравственная чистота, я безмолвие, тайны и мудрость мудрых». Вот то, это перепис, это далеко не полный список, то, что в нам, у нас должно быть распаковываться. Он говорит, я, дай, распакуй меня. Я тебе говорю, что надо делать, давай распакуемся. И получится блеск, приключение, сила, нравственная чистота, тайна, мудрость мудрых. То есть слово оживляет вот эти вещи, слово начинает, оно творит, и слово просвещает. Чтобы ты увидел то, что раньше не видел, чтобы ты увидел свои таланты. То есть проблемы не из-за отсутствия чего-то, а просто тьма, вот свет выключаешь, и ты не видишь, а оно у тебя есть. Вот внутри у тебя тьма, внутри у тебя тьма. Но слово освещает, вот это у тебя есть, бери, пользуйся. Потом время прошло, ты его не взял, освещает другое. Ты, оп, опять была возможность. Ну и сразу все окружение набрасывается на тебя. Не надо, не время, не ко времени, да? Вот. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму в сердце, неведение света, чем знание. Итак, вначале было слово. Вот практически как. Вначале было слово. Что это слово? В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Слово начинает творить, оживлять, то есть дает жизнь твоих, твоим этим, просвещать, чтобы ты увидел, что раньше не видел. И вот, никакие обстоятельства, какие бы обстоятельства сверху не были, там какие-то вооруженные столкновения, какая-то там чума, какая-то враги тебя окружили, ним в силах остановить те действия, которые есть в Слове Божьем. Но только в Слове Божьем. Человеки без, вообще человек без Слова Божьего по другим пустыне. Он берет что-то оттуда, 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 потом повторяет, чтобы других впечатлить. Но это так, фу, дунули и все, песок. Совершенно бесплодие. А Слово Божье, его нельзя остановить. Просто нельзя остановить. И поэтому человека нельзя как бы оценивать. Я вот для опоздавших повторю, что некоторые зерна, которые там тысячелетиями пролежали там в гробницах фараоновых, потом посеяли, они взошли. Так и люди. Так и люди. Потому что Слово Божие так раз, оросило их, и, о, и ты его не узнаешь. Просто он, ну, еще не проклюнулся. Бог везде и силы превратить такое никчемное, на первый взгляд, место в проявление силы. То есть его... В общем, есть люди, которые, ну, трусы. Вот это и есть. Слово Божие есть, но трусость не дает его взять. Они подобны пустыне.
Пустыне. Ну, духа в них заблокирует.
Да, да, да. И вот, вот Бог, его слово способно превратить даже эти пустыни. И в пустыне может бах, какой-то оазис получиться. Вот. Есть такое, ну все знают, наверное, голография, да? Знаете, что такое, да? Была фотография, потом там голография, голография. А вот и говорится, что Вселенная голографична. В чем ну, интерес, что я сравниваю? Голография это, она была изобретена давно, но практическое применение, возможно, стало только лазером. Там берется пластинка, на которой должно изображение как-то вот запечатлеться. Железное, ну, стальное зеркало такое, не стеклянное, пропускается луч лазера, и вот тут стоит кувшин такой, и тут дух-дух-дух, и тут эта пластинка как-то там вот зафиксировалась. Потом кувшин убирается, лазер включается, и кувшин на месте. И его можно обойти кругом, понимаете? Со всех сторон. Но фокус не в этом. Если эту пластинку, вот эту квадратную, она похожа там мазутные пятна кого-то проломать пополам, пустить луч лазера, кувшин целый. Ну, немножко не в резкости, но целый. Еще пополам, еще и каждый смысл, вот в этой пластинке, каждая точка этой пластинки хранит информацию всю. Да, и Вселенная голографичная. Каждая точка этой Вселенной хранит информацию обо всем. И где это конкретно локализуется? Вот говорится, что в сердце, и даже не в душе, а сверх души. Там Бог там рядом сидит, и он все в курсе. Он вокруг нас, и он внутри нас. Вот такая голографичность. И поэтому и он нам диктует. И где бы мы, в каких бы казематах нас там не замуровали, в каких бы там Вселенных. Он-то здесь. Он говорит, распаковываемся. И ты раз, и у тебя тут среди этот и свет, как это, луч света в темном царстве. Все говорят, о, чудо! И все аплодируют. Не аплодирует богатство, не аплодирует сила. На богатство есть другое богатство. Или оно может обесценное. Ну, не, никому не интересно. Но когда чудо проявляется во Вселенной материальной, которая тюрьма, потому что там не положено быть чудесом. Все люди начинают стекаться и начинают тебе доверять. И говорят, вот этот лидер, вот он нас выведет. Он честный. Знаете, почему он честный? Потому что ему ничего не надо. Ему не надо погоны, славы, деньги. У него и так все есть. Он в любой момент, он из себя это все вот это изрыгает. Поэтому давайте его поставим. А если лидер говорит, давайте сбросимся. Не надо, не надо. Он никогда об этом не говорит. Кстати, не обязательно он материализует деньги вот так вот. Нет, не обязательно. Просто они к нему приходят. Именно потому, что он не просит. Не просит. К нему приходят. И когда люди... Я даже знал одного человека. Я, например, с детства никогда... У меня все было всегда. Меня приглашали во все страны мира. Бесплатно. Мне дарили сразу через 5 минут после того, как я что-то там пожелал. Дома, компьютеры, видеокамера, вот это. Вот все сразу, сразу давали. Все получилось. Я с детства к деньгам практически не прикасался. Любые деньги давали. Только понадобились деньги. Кто-то приехал с России и говорит, вот, ой, некогда, я побежал. Я его не... Подожди, как зовут? Он говорит, да, некогда. Вот так вот случается. И вот у моей жены точно так же случается. Вот так вот. Потому что вот это бескорыстие. Понимаете, как оно ценно? Ты не обременен ничем, тебе не надо хранить где-то в каких-то банках, по банкам, углам, не прячьте ваши денежки. Да. Вот, ну, у тебя всегда все есть. Всегда все есть. И поэтому вот это лидер. Ну, когда лидер начинает говорить, что вот это касса, это членские взносы, вот такая структура, все, это материализм. Это демоническая природа. Это демоническая природа. Ничего хорошего с этого. Вопрос времени, когда это превратится во что-то такое очень отвратительное. Поэтому лидер должен быть только духовный. И тогда все остальные тоже начнут подтягиваться. Вот. Итак, голографичность Вселенной заключается в том, что каждая точка Вселенной содержит информацию о всей Вселенной. Поэтому возможен телекинез, телепортация, ну и все остальные. Знаете, что это означает? Это означает, что не надо куда-то лететь, чтобы что-то посмотреть или чтобы что-то узнать. если у тебя все находится здесь. Вот. Ну, тебе, конечно, попадает информация и вот эти виды, именно те, которые нужны тебе в твоем даре, в твоем предназначении. Ну, что попало, просто путешественник это нет. Потому что нужна какая-то цель. Ты для чего-то здесь, у тебя какая-то миссия есть. И здесь с этой миссией тебе вообще открыто все. Но это могут быть только верующие люди, то есть бесстрашные люди. Вселенная – это сверхдуша, параматма. Она находится одновременно везде и снаружи, и в сердце каждого. И нет места, где бы ее не было. Значит, все знание уже в тебе. И не просто знание. Написано «Сат-Читананда» – вечное знание блаженства. Вечность. Ты уже не боишься знания. Не надо учиться где-то, каких-то гуру тебе. И блаженство, то есть блаженство, но это блаженство, знаете, духовное. Вот есть наслаждение, а есть блаженство. Вот есть блаженные, да? Ты смотришь, а они там в каких-то, может, веригах, какие-то там, ну, у них, ну, не евроремонт в их норе, где они там живут, а они блаженные чего-то. У них духовное блаженство. Вот кто хоть раз укусил его, материальное счастье, не надо. Не надо. И вот очень часто в священных писаниях описано, что простой человек, и там такой демон идет, или полубог, и человек его так раз, а ну стоять, и тут стоит. Потому что люди имеют большую власть во Вселенной, именно люди. Вот надо запомнить, насколько нам вот повезло. И чтобы превратиться, вот родиться человеком, надо, знаете, и там побывать, и там побывать, и там. Я не говорю про животный мир. Везде побывать, это наслаждение, что дорогачки наесться, и чтобы стать человеком, и чтобы жить вот в чудесах, по-настоящему свободным, настоящим. Ну, итак, вот однажды Алиса, я разбавлю немножко, Алиса, вот была плохая погода, и Алиса была не в лучшей форме, она говорит: «Папа, пошли погуляем». А тут мне еще некогда, я думаю, надо как-то отмазаться. И говорю: «Понимаешь, Алиса, все люди, живые существа делятся на две категории. Одни, которые гуляют вот так вот везде, им интересно то там, то там, то там. И вторая, которые вот в себе, они могут гулять по всей вселенной. Они просто, у них творчество, творчество, и это интересней». «Понятно, понятно. Ну что, понятно. А гулять когда пойдем?» Вот, то есть у меня, ну, не прошло. То есть гулять можно двумя способами. Физическим, это дорогим, с помощью своего тела, или с помощью Бога гулять. Люди в связи с этим делятся на те категории. Одни, которые не знают, куда себя деть, и не сидится на одном месте, и там засветиться, и там. И это пользователи. А другие сидят на одном месте и творят реальность. Вот их прогулка. Да придет царствие твое, вот такое вот чудесное, как на небе, так и на земле. И они творят, куда им гулять. Там все понятно, там физика, химия, а вот здесь у меня рай. Вот не рай, а вот рай — это так. Это все равно материальное. Материальный уровень рая этого. А тут вообще, понимаете, сравнить не с чем.
Каждой песчинки космос.
Да, да. Вот. И поэтому вот когда... вот этот Арджуна посмотрел, это вселенская форма, и этот Бог ему говорит: «Знаешь что, вот ты что, хочешь это все обсмотреть?» Я его зачитаю. Бхагавад-гита 10.2. «Зачем тебе, Арджуна, знать эти подробности? Одной своей части я пронизываю и поддерживаю всю вселенную». И комментарий: «Входя в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, Верховный пребывает повсюду, поддерживая собой материальной вселенной». Здесь он говорит Арджуне, что нет никакого смысла постигать красоту и великолепие отдельных явлений этого мира. Достаточно знать, что все сотворенное существует только благодаря тому, что в нем, в образе сверхдуши, присутствует Бог. Все существа, от гигантского Брахмы до крошечного муравья, продолжают жить только потому, что в сердце каждого из них находится сверхдуша, поддерживающая их существование. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта 10 главы Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Великолепие Абсолюта». Великолепие не здесь, великолепие вот тут. И вы замечали, что иногда вот идешь, и все вообще, морды все такие противные, и все плохо. Все плохо, и кому-то вот это. Это значит, ты потерял великолепие. А иногда идешь, вот куда не идешь, тебя ангелы встречают. И они старые, молодые, но все они прямо такие. Это значит, ты видишь вот этими духовным зрением, значит, в тебе. А точнее, ты идешь, и своей вот ауры при тебе они не могут быть не духовные. Они только тебе желают, потому что у них... И к тебе хотят прилепиться, потому что понимают, там что-то источник какой-то интересный, как-то хорошо. Все проблемы куда-то подевались рядом с этим человеком. Они забывают о проблемах, и все хорошо. Проблемы, кстати, бывают только материальные. Духовных нет. Итак, Бог в каждое свое творение вкладывает самого себя. И дарит самого себя... в виде таланта. И кто имеет смелость принять этот подарок, становится творцом по образу и подобию. Образ и подобие — это не вот руки, ноги, вот такой вот Бог. Нет. Это поведение, это моя реакция, творчество. Во всех писаниях есть такое предупреждение. Вот душу сохранить. Вот спасая тело, теряем душу. Но написано, что она бессмертна, и что ее хранить? Да, но сохранить надо не душу, потому что ее убить нельзя. Сохранить надо образ и подобие. Как только ты... Образ и подобие – это образ Творца. Творец это не взял из этой глины, слепил что-то там, и это сломал, это сделал. Это не Творец. Это механик. А Творец, который из ничего сделал что-то. И ни у кого больно не возникло, потому что он ничего не использовал чей-то ресурс. Он все делал из себя. Вот это и есть образ и подобие. Когда человек по образу и подобию, то вот спасает тело, теряем душу. Вот. В общем, когда мы планируем свою жизнь, учитывая только видимое, учитывая физику, химию, математику, астрологию даже, мы пропускаем самое интересное, потому что самое вкусное, вот это вот, вкус этого мира, потому что квантовая физика в нашей жизни занимает гораздо больше места, чем вот это просто физика. Гораздо больше. Это можно сравнить сосуд и содержимое. И вот такие пустые сосуды ходят вот так вот. И говорят, что-то вот, у них ни отношений нет, ничего. И не знают, чем себя наполнить. Они должны наполняться изнутри. То есть без вот этой квантовой физики наша жизнь пуста, бессмысленна и бесцельна. И духовное счастье в этом случае меняется на материальное. Мы же не можем вообще без счастья. Надо что-то нам как-то мотивировать, да? Как-то мотивировать. Да. И вот демоны – это существа, которые утвердились в материальном счастье. И они даже слышать не хотят о духовном счастье. И я, чтобы не быть голословным, я зачитаю, что есть подземные райские планеты. И там живут демоны. Я сейчас зачитаю. Это ужас. Я когда первый раз узнал, я не поверил. Я не поверю, под землей, рай под землей, и он круче, чем над землей, чем те, которые там поклоняются Богу, тот рай хужее. Вот смотрите. Так. Подземные райские планеты, Шримад Бхагаватам, песня пятая. Кто не верит, почитайте, очень интересное чтиво. То есть... целая песнь, понимаете, Шримад Бхагаватам, песнь пятая. Высокий уровень технологий медицины. Живут демоны. Демоническая природа определяется желанием стабильности под контрольностью, чтобы никаких неожиданностей от Бога. Но Бог периодически рушит их планы. Песнь пятая, глава 24. Подземные райские планеты. На 70 тысяч йоджан ниже Земли начинаются низшие планетные системы. Атала, Витала, Сутала... Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Там живут демоны и ракшасы. Ракшасы – это людоеды. Вместе со своими женами и детьми они предаются чувственным наслаждением, не помня о том... Вот когда читаешь, думаешь, а что плохого? Не помня о том, что им приходится умирать и рождаться. В эти планетные системы не проникает солнечный свет. Вот нам проникает, а там уже его нету. Там абсолютно все искусственное. Кстати, вы, наверное, знаете, что на территории России где-то 130 с чем-то подземных городов, это современных, не древних, а современных, со всей инфраструктурой сделали. США тоже сделали. И когда вот конец света объявляют, все правительство уходит на каникулы, вот туда. Да. А последнее время, вот когда... была какая-то угроза, два главных города в США взорвали. Слышали, да? Не слышали?
Подземные шахты взорвали.
Да не шахты. там очень высокие, там совсем
эти. Убежище,
да. Да, и там лучше живется, чем на. Это не убежище. Это просто, ну, там жить лучше даже. И светят, и искусство. Сейчас же свет любой можно сделать, да?
Там же технологии там уже
новые. Технологии, да. Вот и взорвали, чтобы они там не думали, что спрячется. Не спрячетесь, ребята, не спрячетесь. Итак, как раз был конфликт какой. Вот конфликт, и ну, какие-то силы вот это сделали. Предупредили их так ненавязчиво. Вместе с их женами и детьми они предаются чувственным наслаждением, не помня о том, что им так. В эти планеты не проникает солнечный свет, свет там от светящихся минералов. Можно сказать, от драгоценных камней. Поэтому там никогда не бывает темно. Там даже ночи нету. Чем не рай тебе, да? Обитатели планет не знают старости, болезни, им не грозит смерть. Преждевременно. Единственное, что может оборвать жизнь, это проявление верховной личности Бога. Иногда верховный дарует материальное счастье, однако это нельзя считать его высшей милостью. Полубоги очень гордятся своими богатствами и молят только материальным счастьем, ибо не знают ничего лучшего. Но преданных, настоящих людей, стабильность и материальное счастье совсем не привлекает. Именно поэтому они его и имеют. Ниже Суталы расположена планетная система. А вот дальше, смотрите, дальше в лес больше дров. Если кто-то будет, ну, вот давайте технологии. Вот Жак Фреско, да, хороший вроде парень и все такое. Но смотрите, не тот это путь, не технический. Это не чудеса, технологии это не чудеса. Вот. Он хороший, он добра желает. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Вот у демона все хорошо. Ниже Сутала расположена планета система Тала-Тала, где безмерно наслаждается материальным счастьем. Но духовное там недоступно. Ниже расположены планеты Махатала и Сататала, населенные рептилиями. Иногда они вылазят сюда свежачка покушать. Вот, потому что, ну... Мы настолько энергетически, что им там не снилось, они никакую электростанцию. Текст 7. О царь, ниже Земли находится 7 планетных систем. Эти 7 планетные системы называют Биласваргой. Знакомое слово, да? Подземным райским царством. Там много великолепных дворцов, садов, мест отдыха, развлечений. По своей роскоши эти сады и дворцы превосходят те, которые проводят время полубоги на высших планетах. Ибо демоны больше всех пристрастны к чувственным удовольствиям, богатству и власти. Три вещи. Удовольствие, богатство и власти. На подземных райских планетах обитают... Пропускаю. Даже полубоги не могут свободно предаваться чувственным наслаждениям, однако обитатели этих планет ничто не мешает наслаждаться жизнью. Знаете, как вот этих в сказках там славянских: душу продай и что хочешь, да? Это как анекдот. Пришел к бизнесмену черт и говорит: душу продай. Он: а что дашь? Ну, мешок сахара дам. Она тебе же все равно, для чего она тебе? Он так подумал, на калькуляторе. А два? Да не вопрос, два мешка. Он так, а вагон? Да вагон, он так подумал. Понимаете, все что угодно за душу, потому что там безмерно, а там все-таки ограничено, и за все, что ты там получил, ты будешь... Да.
На ум пришло, типа, душу продай, что мне за это будет? Там? Ну, у тебя все будет.
Все будет.
Ну хорошо, типа продал, а где все? Так ты же сказал, чтоб у тебя все было. Ну у тебя все было, все иди.
Вот так. Да, вот так вот. Текст 9. Множество городов. Вот у нас есть подземные города. Не убежище, бомбоубежище и какие-то там укрытия, а города настоящие. С изысканно отделанными домами, храмами, инфраструктурой, внутренними дворцы, украшенные. Правители планет украшены драгоценными конями, и в них собирается много змей и демонов. Вот там все хорошо. Сады и парки искусственного рая по красоте превосходят сады на высших райских планетах. Стволы и ветви деревьев сгибаются по тяжестью плодов. Все есть. Вот. подземное царство не проникает солнечный свет, обитатели этих миров не ведают страха, порождаемого ходом времени. И у них на лицах он не отражается. А вот тоже такая фишка интересная, демоническая, заметьте. Жители этих планет пьют соки и эликсиры, приготовленные из чудодейственных целебных трав, купаются в них. Им незнакомы страдания, болезни, тела и ума. У них не бывает седины, морщин, кожа не теряет свежести, пот не издает дурного запаха, им неведома усталость, они всегда бодрые, крепкие и даже в старости не знают немощи и апатии. И мы-то, а вот чебрец, да и без чебреца ты должен быть таким, понимаешь? Без чебреца, а вот это, а вот такое упражнение, вот круто на суставы, ну да. Но если ты будешь заниматься делом, то мистически. Вот в киевском храме есть такой негр Генри Мадава. Он там это, бабушка ничем не занималась, он так, что там суставы, фу, и сустав нормально. Вот это человеческая деятельность. А не то, что я вот это, потом от меня зависит. Просто ты занимайся тем, чем надо. И надо помнить о том, что вот эти все ограничения, они не случайно взялись. Наверное, ты не тем занимаешься, они тебе не дают. А если ты занимаешься только талантом, а остальное не додаешь. Вообще не проблема. Не проблема. Это материальная привязка к спорту. Кстати, передо мной была лекция, что грех онана. Знаете? А слово онанизм от этого пошел. Да, там один был такой библейский персонаж, который там семя сливал на землю, пользовался женщиной, сливал. Вот. И все, что мы делаем, ну, чтобы цели не достать, ну, надо, ну, сразу борешься и заодно и накачаешься. А накачался, а потом боролся, уже не так. И вот чем это грозит? Грозит это смертью, там этого онана поразило. И очень много. Путешествия бесцельные, лишь бы поглазеть, это грех онана. И там много, это практически все. Это мы называем отдыхом, развлечением или какие-то образования, понимаете? Должна быть... И радость от своего могущества. И тогда тебе не надо смотреть, что там другие натворили. Ты сам творишь. Сам творишь. Они живут долго и счастливо. Ну, материально счастливо. Не боясь преждевременной смерти. Единственное, что может оборвать жизнь, это то самое время, которое является к ним в облике огненного сияния сударшной чакры. А дальше в лес больше дров. Смотрите. Вот вроде хорошо, но если ты углубился, утвердился, что с тобой дальше происходит? Ты будешь прогрессировать, только вниз. Прогресс, он и туда, и туда. Деградация это тоже прогресс, только за собой. Ничто не стоит на месте. Идет туда, и то. Кстати, вот наша вот эта Пхумандала, вот это вот такое, где-то много там планет, и Земля там в том числе. Она сейчас была вот внизу, а потом она вот так сейчас, она вот так дышит, как это. Она сейчас поднимается. И это природный процесс, это не зависит от того, что там люди что-то делают или не делают. Просто если люди что-то делают, много людей спасется. Как спасется? Не попадут это, ну, под эту фишку, что надо технологии, спортом заниматься. Ну и пойдут они к демонам туда, понимаете? А те, которые в чудесах, они пойдут дальше.
Можно же спортом заниматься, и духовно развиваться, и технологии.
Да, да, да. Но это попутно. Попутно, да, попутно. Ну, главное, что впереди. Что главное. А дальше смотрите, что. Потому что эти занятия могут привести к злобности. И потом змеем станешь и не заметишь как. Не заметишь как. И змеи, они вообще классно живут. Только злобные что-то. Планетная система, расположенная ниже Тала-Тала, называется Маха-Тала. Там обитают потомки Кадру, огромные многоголовые змеи, известные своей злобностью. Все змеи живут в постоянном страхе. И все же многие из них беспечно предаются наслаждениям вместе со своими женами, детьми, друзьями и родственниками. Ко мне иногда заходит такой он... Известная величина в Непале, там все кришнаиды от него там. Так вот он рассказывал, что он видел таких змей, которые там поклоняются люди, таких змей. Ну, вот тут на земле как-то они вылазят, что вот эти анаконды, это ну, просто дождевые черви. И они разумные. разумные. И целые храмы этим змеям строят. Да, змеиные. И вот где вот это вот. Прям показывали места, и все жители, да, да, иногда вылазят вот такие. Вот такие. То есть, видите, тут не, ниже Махатала. А дальше, смотрите, еще дальше. Планетная система Расатала, ее наседают демоны. Они живут в норах, подобных змеям. Уже, видите, дворцы им не надо. Само рождение отличается необыкновенной силой и жестокостью. И хотя они очень гордятся своим могуществом, их неизбежно побеждает Сударшина чакра, диск верховного владыка всех систем. Ниже, еще, куда же дальше, да, находится еще одна планетная система, Нагалока, тоже населенная демонами в облике змеев. Вот оно, змеиное отродье откуда. А еще ниже, Паталога и Нагалока, населенная демонами в облике змеев. Нагалокой правят змеи, все обитатели очень злобные и конфликтные. Конфликты идут оттуда, они, ну, там рождены, там вот эти причины. Есть всего три причины конфликта. Радомир все знает, он скажет их.
Отсутствие любви.
Ну, понятно, да. В отсутствии любви только конфликты, да.
Ну, невежество.
Ну, это тоже общее такое, общий, общий фон. А конкретика? Веды говорят, деньги, власть и женщины. Все. Все. Все остальные конфликты это разное сочетание в различные пропорции этих трех. Деньги, власть и женщины. Вообще, дикая, это демоническая природа, хотел сказать, дикая природа, демоническая природа выражается прежде всего как проявление желания стабильности, система власти и подчиненности, где все решается за закрытыми дверями, подальше от народа, структура. Структура это вода как лед, сердце холодное, и добро пожаловать в террариум. А они там будут, конечно, говорить. И причем они берут там, ну, хорошие, там, эти фашисты свастику, эти уроды, они там радугу там себе взяли, хорошие, вот, прикрывают. Вот. И что там получается? Деньги всегда под рукой, это вот пряник. Деньги, деньги, вот, к ним приходят, вы не выделите нам, вот, это, сами же сбросились, да, а вы нам не выделите? Нет, не выделим. Подумаем. Вот. И кнут, это послушание нижних, это обязательно. Ну и без наслаждения, конечно, не так. Никак не получается. То есть демоническая природа определяется желанием стабильности, подконтрольности, никаких неожиданностей. И самое главное, откуда это все пляшет? Опция бескорыстия у детей дьявола отсутствует. Отсутствует. То есть дух отсутствует. Бескорыстие. Да, они могут все что угодно, любую силу проявить. Но что мне за это будет? Ну что мне за это будет? Я сказал, я инвестирую свои знания, понимаете, и вообще не стесняется человек. Он инвестирует свои знания, и за 100 гривен я тебе расскажу, как от системы избавиться. А вот человек тонет, и ты скажешь, ну, почем тебя спасти? Ну, в ведах написано, что три функции, чтобы здоровье вернуть человеку, чтобы свободу вернуть человеку, дать знания, то есть психология, вот это все, эти вещи должны быть бесплатны, иначе это дисквалификация. За плату эти вещи не покупаются, более того, если они куплены за плату, они не принесут ничего хорошего. То есть обычному человеку даже ну, в голову не придет там финансово что-то вдохновить. И ну, под каким только соусом. Я вот это слышал. Объединение родов, прочие там лозунги, там громада. И всем этим прикрывается просто жажда власти, бескорыстия и наслаждения. Вот это симптоматика. Потому что объединение родов. Ты что, вот эти рода там в очередь стали, сейчас ты будешь объединять. Иди подымай. Поднимай эти рода. Ты должен что-то сделать, и рода сами встанут, тысячи спасутся вокруг вас. А ты уже назначил, что ты их будешь поднимать. И тебе они нужны просто как кормушка давать членские взносы, что ли? Понимаешь? Ну, души это. То есть и дети дьявола приходят в бешенство, когда деньги, которые им Богу заменили, из-под носа, когда им указываешь вот это вот. Я знал одного брамана, вайшнав, кришнаит такой, браман, он профессор. Не просто браман, он там дважды инициирован, еще такое. И он там это говорил. Я к нему подошел и говорю, взял книжку и говорю, вот тут написано, что браман должен жить в добровольной нищете. Лицо пунцовое стало у человека, понимаете? Вот. А он бескорыстно любит деньги, пожертвования. И все свои лекции он заканчивал тем, что вот надо браману пожертвовать, и у тебя вообще полный фэншуй в жизни наступит. Потому что через брамана милость Бога проявляется. Вот такое вот, понимаете? Итак, то есть, смотрите, кесарю, Божию, на хлеб насущный зарабатывай как можешь, а Божьи дела, факультатив, свободное от хлеба насущного время. Он не должен быть хлебом насущным. Вот тогда это все пойдет. И тогда знаете, что наступит? Хлеб насущный у тебя будет просто появляться. И ты будешь больше и больше, больше времени. И у тебя вся жизнь будет наполнена чудесами. А если ты хлеб, ты монетизируешь этот процесс, то есть вылечить человека, свободу дать человеку, дать ему знания просто, не бесплатно. Или про Бога рассказать, что на самом деле вот так устроено, вот устроено, на самом деле корпорации, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, все будет тогда. То есть, Божьи дела, факультатив, который ты должен делать, уже выйдя из статуса паразита, это программа, которая идет после того, когда у тебя появится свой хлеб насущный, и поэтому с детства работал, вот так вот, и у меня появляется время, и у меня наступает изобилие. И тогда начинают чудеса заменять твое обычное, и ты выходишь в этот статус. Но начинать надо с этого. Итак, опция бескорысти у детей дьявола отсутствует. Это записано. А чем они движены? Они движимы побуждением желудка, гениталий и ложного эго. Желудка это «дайте деньги». Гениталии это вообще любые наслаждения имеется в виду. И ложное эго, дайте мне власть. Все это прикрыто вуалью благотворительности, это мы для вас стараемся. И главное, острой необходимости. Вот это сейчас надо сделать срочно, срочно, чтобы народ не успел подумать. И так у людей крадутся отношения, и у людей вообще ничего не остается, кроме пустой твердой оболочки. Их потрошат в прямом и переносном смысле. Я хотел зачитать на финише. Есть такой пастор Андрей Шаповалов. Я не устаю повторять, что он запорожец. Он сейчас живет в Америке. Но жил в Запорожье, на улице Гудыменко. Он написал такую лекцию. «У меня украли меня». Это я вот, у которой после оболочки ничего не остается. Его слова, ничего свое не добавляю. И то сокращение. Не заметили ли вы такой момент, что чем дальше развивается мир, тем больше тебя обкрадывают от общения, разговоров и дружбы с собой? Все изобретения технологий сосредоточены на том, чтобы украсть тебя у тебя и дать тебе что-то, что отвлечет тебя. У меня появляется вопрос, от чего дух этого мира хочет меня увлечь? В реальности самый огромный ресурс для тебя – это ты сам. Мы просто не подружились с собой так близко, чтобы понять те тайны, которые Богом помещены в нас с рождения. Однажды я задал Небесному Отцу вопрос. Почему большинство людей избегает одиночества? Ответ был очень простым, потому что как только человек остается один, он начинает говорить себе правду. Вся внутренность человека начинает говорить истину. Это как раз та информация, которую чаще всего человек не хочет слышать. Поэтому чаще всего алкоголь, наркотики, блуд, компьютерные игры, глупая трата времени или просто суета – это метод духа этого мира, чтобы заглушить тебя, чтобы ты не услышал себя. Мы окружаем себя людьми, ситуациями, долгами, жизненной ситуацией. долгами, жизненной суетой и тому подобными вещами, чтобы не услышать себя. Но рано или поздно всем нам придется столкнуться с настоящей правдой внутри нас. И я предпочел бы сделать это раньше, тогда, когда у меня есть реальный шанс на исправление. Если мы действительно хотим услышать, кто мы просто должны дать шанс себе услышать себя. Услышать себя зачастую страшнее всего, потому что после разговора со своим сердцем нужно много будет менять. А на это мало кто хочет согласиться. Через все захламление внутри нас все же сохранился тот источник, или та нить, через которую наш Творец по сей день имеет связь с нами. Почему Иисус был часто один? Почему Он уходил на гору по ночам с самого утра и там был там? А что если я начну это делать? Что со мной будет? Я реально не был готов к тому, что со мной стало происходить. Он пишет о себе. Я начал ясно видеть себя, и это ужаснуло меня. Я начал видеть то, что в суете... Это знаете, как... Все-таки я его прерву. Как вот это в Бхагавад-гите, Арджуна, вот весь мир наслаждения, все сделано для наслаждения. Что внизу, что вверху, все вот только под этим соусом. Но когда Бог дал ему эти глаза, он ужаснулся. И мы себя, понимаете, этот мир ужасен, если мы рассматриваем его только с точки зрения наслаждения. Ну, с точки зрения чуда, вот тогда все хорошо. И вот... И когда ты заглянешь в себя, и если ты материален, ты ужаснешься. И тогда придется исправляться. Я начал видеть то, что в суете жизни невозможно было увидеть и услышать. Я начал видеть грязь, зло, ненависть внутри. Я начал видеть, что в реальности не люблю людей. Я просто играю роль. И роль моя уже отполирована, профессионально. И даже что люди вокруг не видят этого, я очень красиво обманул себя. Где-то примерно год, когда я оставался один, я просто плакал. Моя первая реакция была остановить это пребывание в одиночестве, но в одиночестве меня ждал Бог и диагноз собственного сердца. Почему-то так происходит. Чем грязнее внутренность человека, тем больше человек избегает себя, тем сильнее он прячется за своим представителем. Мы создаем представителя, который ничего не меняет, а просто скрывает всю боль и тьму. Просто плакать хочется, насколько профессионально многие люди себя обманули. Поэтому-то чаще всего мы отталкиваем и убираем из своей жизни тех, кто умеет говорить правду, а те, кто льстят, лгут, никогда не скажут правду в глаза, мы им позволяем находиться рядом. Чем чаще мы позволяем себе быть наедине с собой, чем честнее и правдивее мы становимся по отношению к себе и входим в мир с собой, мы становимся спокойными и уравновешенными. Вот эта практика. Мы хотим чудес, вот так можно только. Вот чудеса вот так вот не получится. Остаешься, потом выходишь из этого состояния. Я как-то посетил это, Киевско-Печерскую лавру, да? Ну, покойники сплошные, да? Что там смотреть-то особенно? Христианство, оно ж такое все в черном.
Некоторые лбами прям бьются там.
Да, да. Ну, знаете, что я заметил? Там эта лавра находится на вот там такой спуск, там видно дне. Ну,
красивое место.
Красота. Я зашел туда раз, походил. Когда я вышел, мне город показался чудовищем. Я не знаю, что во мне изменилось. Вроде, что там покойники какие-то лежат. Но что-то во мне изменилось. Я что-то как-то увидел, что это город... Да, он интересный. Но я посмотрел, люди... Я там где-то, может, сам с собой... Может, там не просто же люди, они что-то там были в уединении. Что-то они там думали. Вот. Что-то я там... Что-то хватанул. Чего-то... Вышел в город, думаю, и захотелось обратно туда. Вот такая вот была интересная. Наш придуманный фасад не для окружающих, а для самих себя, чтобы в первую очередь убедить себя, что ты кто-то, и что у тебя все в порядке. Сделай себе тест. Смотрите, ты кто-то, без чудес ты никто. Понимаете? Без чудес ты вообще вещь, тобой торгуют. Там бытие определяет сознание, ты не жив, а с чудесами ты кто-то. Вот он о чем. Сделай тест, возьми один день, отсоединись от всех, от всего, даже от мобильного телефона, и останься наедине с собой, со своим сердцем. И ты будешь удивлен, что Дух Святой расскажет тебе про тебя. Первый метод донесения до человека истины, первый метод, это услышать себя в одиночестве, где Отец говорит с тобой. Второй метод. Когда человек не желает слышать свое сердце, тогда твои ближние пытаются донести до тебя слова истины. И третий метод. Когда человек отталкивает и тех, кто пытается до него донести, Бог допускает разрушению, боль прийти в твою жизнь. Я бросаю тебе вызов. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь в тупике, ты разочарован собой, не видишь выхода, проведи время с собой, и ты будешь удивлен, что тебе не нужен визит к психологу или к консультанту, тебе нужно научиться слушать собственное сердце, потому что именно этот инструмент Бог хочет говорить с нами. Я когда-то давно читал научно-фантастический рассказ, там был такой, ну уже земляне летают уже туда-сюда, космические корабли, и это, ну, высокооплачиваемое. И один там космонавт, который, ну, типа на пенсию, или раньше времени вышел, ну, накопил много там, какие деньги, неизвестно было, он купил себе звездолет. Такой подержанный, который не летает, но там самое главное, там огромное такое помещение, очень комфортабельное, если его задраить, то снаружи его не распаковать. Да. А там все жизнеобеспечение. И он это за большие деньги говорит, кто хочет побыть один, потому что туда ни полиция, ни войска, если он там кнопку нажал, все бесполезно. И он в центр туда и бомбу не скинут, ничего. И там один миллионер, которого всякими способами сводили с ума, и он таки сошел с ума, ну, чтобы объявить его недееспособным и забрать его там эти миллиарды, пришел, говорит, и вот такой весь, вот такой дерганный, вот так вот, говорит, хочу побыть в одиночестве негде, ну негде, везде, там эти отвлекают, он говорит, у меня есть, раз, вот, никто тебе не будет, а он на самом деле там подглядывал за ним, за миллионеров. А тот кричал, а-ля-ля, догола раздевался, что-то такое делал. В общем, вот так вот отпустил себя по полной программе. И прошло там сколько-то недели, он вышел оттуда, оделся в смокинге, вышел, всех родственников построил, они смотрят, вменяемый. Пытались его раньше так, и они на съемку сразу полностью вменяемый. Просто этот человек побыл один. Один-один. И все восстановилось. Вот это миру так вот влияет. Итак, вот как я еще вернусь. Все внутри нас. И первое, что нас распаковывает, Слово Божие. И как практически его слышать. Самое важное, не сближайся с людьми. То есть ты можешь с ними дружить и все такое, но не позволяй, чтобы их материализм проник в тебя. Они тебе будут предлагать такие вещи, что улучшит твою жизнь. Нет. Твоя жизнь улучшения следует своему таланту. Эти люди нечестивцы, поклоняются твердой оболочке, название этой лекции, твердой оболочке своей, и не вот этому зерну, не Божьему Слову. Поэтому Слово принимай, действуй по нему, обсуждай с Богом, исполняй, и тогда оно начнет действовать в этом мире через тебя. И ты вот будешь этот творец. И когда человек испытывает блаженство, понимаете, человек может испытать блаженство, про которое я рассказывал, вот здесь вот распинался, ни на райских планетах демонических, ни богов, ни вот в этих махататвах. Он может испытать то блаженство, которое они не могут испытать. И написано, что они нам завидуют. Завидуют людям, понимаете? Надо научиться завидовать себе. Потому что блаженство не сравнится с что-то даже в восьми оболочках. И поэтому вот Бхагавад-гита, 18 глава, последняя, называется «Совершенство отречения». Отречение от чего? Не отречение не от себя. Понимаете? Это все не ты. Это все материальные элементы. Как они тут вот журчат, и ты думаешь, что тебе хорошо. Итак. 18 глава, 57-58 текста. «Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преднослужением, всегда думай обо мне. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». Эти строки означают, что ни физика, ни химия, ни биология не про тебя уже. Эти законы в тебе не работают. И оболочки в том числе ты преодолеешь. Ты будешь, вот тебе не надо в этот духовный мир, ты его распакуешь изнутри, и он хлынет вот так вот. И черти, конечно, будут недовольны. Потому что им надо власть, а чудесами управлять невозможно. Понимаете? То есть это самый надежный побег из тюрьмы, из материального в духовное. Более того, тысячи спасутся вокруг тебя. И тебя, и поэтому, ну, стоит тебе хоть чуть-чуть монетизировать процесс, все, ты попал. Ты в безопасности только тогда, когда ты делаешь совершенно бескорыстно. Когда ты, тогда ничего не могут с тобой сделать. Но только ты чуть-чуть возьмешь за это. Нет, то, что принесли, дали. И ты,
ну, по сердцу дают, это сами люди, правильно?
Да, это такое. Это считай, что Бог принес, да, люди. Кстати, это те, которые принесли, они еще больше обогатятся даже после этого, да. Вот, например, человек, который вот купил этот дом, ему на следующий день отдали миллионный долг, который был дохлый. Представляете? Да. Дохлый. Он говорит, ничего себе, тебе не надо еще домика, не надо. Я говорю, нет, не хватит. Вот так вот было, да. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушай моих указаний и не памятуй обо мне, ты потеряешь себя. То есть первое, что такое первое? Принимай, ну, не якшайся вот с теми, а слушай вот его. Потому что тех не надо слушать. Второе. Нужна действующая вера. Одного слова мало. Вера не которая лежит, сидит, а действует. Смелость и отвага. Потому что, ну, слово получил. Дальше. Вот зерно ты получил. Надо вот его как-то продвигать. Что такое вера? Христианская трактовка осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом. Значит, я это должен видеть. То есть его еще нет, а я вижу. Я вижу. Вот мне очень хочется рассказать, что то, что сейчас происходит, я видел 10 лет назад. Просто видел. Мне показалось вяло текущая шизофрения. Я это даже нарисовал. Нарисовал. И там мой гуру, у меня был тогда гуру, он сказал, это будет в прошлом, в будущем. Я говорю, нет, это уже сейчас есть. Вот оно не проявили. Но во мне оно есть. Если ты это не увидишь, а просто тут просто... То есть мы должны делать новости, а не путешествовать, собирать их там, записывать, вот так вот. То есть многие просто ожидают, это не сработает, надо видеть и верить в невидимое. Мы не можем получить того, чего не видим. Ну, вот такие вот правила. То есть вот Бог, он хочет заполнить нашу сферу воображения своими там картинками. Он хочет использовать наше воображение для своих проектов. Я это не фантазировал. А просто, когда вот я это увидел, ну, я это нигде не мог видеть. И я тогда, меня тогда свели еще к одному ясновидящему, он был просто слесарь третьего разряда, от него пахло потом, и руки были такие, не вымывались, знаете, бывает вот в трещинке тела, вот, они просто не отмываются, вот черные. И он так посмотрел на меня, говорит, и сказал, так, Шведа-Двип, так, все хорошо, вы будете известны на весь мир, он сказал это давно, да, во всем мире будут знать. И говорит, у меня какой-то план, вам надо дырку одну заделать. И нарисовал план, и вот в самом том углу, вот там вот, там была яма, и мы туда накидали земли, и там четыре КамАЗа. Это сейчас, кажется, дворик у нас ровный. А тогда он был вот так вот шел. И вот когда мы выходим, это вот наша земля, там как крыша дома следующего. Это все мы закидали. Вот так вот. И этот ясновидящий, он это увидел. И сказал, это надо сделать, иначе дела не будет. Мы есть, пошли делать. А я думал, да ладно. Он говорит, это важно. Не знаю почему, но такое было. Итак, на чем остановились? На чем мы остановились? Мы остановились на том, что Бог хочет в наше воображение включить свои проекты. А дьявол захватывает именно эту сферу воображения. И все СМИ нам вот это гудят со всех сторон, как оно есть. А воображение начинает дорисовывать. И мы начинаем вот это творить, вот эту реальность. Да? Поэтому да, придет царствие твое как на небе, так и на земле. Это значит, в царстве там Божьем все нормально, а на земле наша воля. Да? Наша воля. То есть, что там происходит вот здесь, что у тебя будет происходить, потому будет расчет. И этот расчет будет приходить в виде событий, тебе нравящихся или не нравящихся. Ты натворил, ты хлебай полный рожь. Потому что творение приходит к Творцу назад. Потому что твое реальное отношение к действительности вот здесь вот, а не твои даже действия. Потому что твои действия могут быть рафинированы красивыми, но внутри будет просто недовольство процветать, и поэтому недовольство вот так вот. То есть, если, понимаете, если это в плохом срабатывает, то в хорошем тем более срабатывает. И к пассивным плохое приходит само по себе, потому что на самом деле пассивных нет, они думают. И думают чего? Потому что если я не радуюсь, не провожу свои проекты, значит, я смотрю, там такое, кольцо сжимается вокруг тебя, да? Почему сжимается? Ты его не расширяешь, не расширяешь. И хорошее приходит к активным. И еще скажу, что быть в рабстве у естественных законов, это естественность, это физика, химия, биология, астрология, астрономия, вот все, математика. Быть в рабстве у этих законов, это неестественное состояние живого существа. Но это естественное состояние мертвого существа. И, а он чувствует, мертвость, оно тоже страдает. Вот так вот. Оно существует, но не живет. Существо. Вера торжествует, когда нарушается естественный закон. И появляется радость от своего могущества. И вот это естественное состояние живого существа. Вот. В материальном мире больше всего оно, естественное состояние живого существа, веды говорят, у человека возможно. Не у демона, не у полубога, не у тех, которые только и делают, что наслаждаются. Человек может это все делать. И я, ну, в общем, лекцию можно на этом закончить. Нам повезло. Вот. Я как пост... В твердой оболочке называлась лекция. Вот мы в твердой оболочке. Это космос. В космосе света нету. Все электричество в космосе искусственное, вот эти всякие звездочки, это искусственные лампочки. Свет под оболочкой, но у нас есть свет еще изнутри. И поэтому я уже прорекламировал, что человеческая жизнь это вот такая редкость. Такая редкость. И я в качестве, как называется, по скрипту зачитаю третью мантру, вот, Шри Шупанишад. Она называется «Убийца души». Убийца души. Самоубийца. Переводится «Атмаха» на санскрите. Сейчас ее зачитаю вам. Убийца души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры беззверия, вот эти четыре, погруженные в темноту и невежество. Солнца там нет. Вот тут есть, а тут нет. Комментарий. Человеческая жизнь отличается от животной жизни тем, что налагает на живое существо большую ответственность. Тех, кто сознает свои обязанности и старается исполнить их, а наши обязанности творить из ничего. Не просто вот по местам все расставить. И старается исполнить их, называется сурами, праведниками. А тех, кто пренебрегает этими обязанностями или ничего не знает о них, называют асурами, демонами. Вселенную населяют только эти два типа людей. Вот, половина тех, половина тех. Я уже говорил, четыре типа безбожников, четыре вида праведников есть. Разумные люди должны постоянно помнить, что душа получает человеческую форму тела после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души из одного тела в другое. Материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело с прочной лодкой, специально предназначенной, чтобы пересечь этот океан. Но если, несмотря на предоставленные ему возможности, человек не посвящает свою жизнь самоосознанию, его называют атмаха, значит убийца души. Так называют только людей. Не полубогов, не демонов, а только людей. Потому что тебе такой шанс, джекпот. И ты не воспользовался, ты самоубийца просто. Человек по законам природы предоставлены все возможности. Самоубийство это значит на многие миллионы лет опять будешь кувыркаться. По законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях, поскольку человеческая форма жизни важнее жизни животного. Человек должен исполнять более важные обязанности, чем животные, которые живут ради того, чтобы наполнять свои голодные желудки. Если Нас не интересует самоосознание, законы природы заставят нас работать, не покладая рук, независимо от того, хотим мы того или нет. В Бхагавад-гите 6.41.43 сказано, что человек, который вступил на путь самоосознания, но несмотря на свои искренние старания, не завершил процесс, то есть не смог восстановить свои взаимоотношения с Богом, за искренние усилия в этой жизни, в следующей жизни будет предоставлены лучшие шансы для продвижения по пути самоосознания. Однако тому, кто не предпринимает таких попыток, тому, кто слишком материалистичен и привязан к материальным наслаждениям, уготовлены темнейшие районы ада. Итак, человек рождается на свет не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем, а для того, чтобы избавиться от всех оптом проблем материальной жизни, на которые его обрекают законы природы. Избавиться от этого можно, живя прямо здесь, внутри этой вселенной, в этом говорит стих 18.66. Вот здесь. Просто предайся мне, не повышай свой духовный уровень, это материализм. Не надо его повышать. Ты просто должен перестать бояться. Ты должен полностью перестать быть корыстным. Вот эти две вещи и все. Все твои проблемы решены. Все твои проблемы. И тогда к тебе придут знания, богатство, вот все, что есть в материальном мире, будет твое. И оно тебе будет не надо. Не надо. Оно тебе будет даже мешать. Засим я заканчиваю. Вот, про твердую оболочку. Ну все.